Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях сегодня глава Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова.
Кандидат исторических наук, еще мы забыли упомянуть.
Да, Анна Витальевна,
и сотрудник Института
музей в центре Москвы, я так понимаю, на Китай-городе. Общедоступен ли он, музей императорского палестинского общества? Можно ли туда прийти, что можно увидеть? Мы не были, расскажите нам.
Да, вы знаете, ну, мне бы хотелось, чтобы мы посвятили этому вопросу отдельную передачу, потому что музей состоит из 4 залов. Это огромное собрание артефактов, документов. Этот период экспозиции, он охватывает все годы существования ППО, включая современность, то есть до сегодняшнего дня. Поэтому это действительно огромный исторический пласт, но каждый приходящий в музей может познакомиться с удивительными объектами. Например, среди экспонатов есть такое свидетельство, что ли, работы Елизаветы Федоровны, ведь мы вот сейчас говорим все о Святой Земле, да, но существовали и другие вожделенные для наших православных людей места паломничества, в частности, место упокоения мощей святителя Николая в Баре. Елизавета Федоровна принимала самое непосредственное участие в строительстве подворья в Баре, кстати, автор тоже Щусев. Вот.
Да,
и благодаря усилиям и средствам, привлеченным Елизаветой Федоровной и Барградскому капиталу, который, ну, это тоже особая история, которую отдельно хотелось бы рассказать, Барградский капитал плюс средства, привлеченные Елизаветой Федоровной, и в 15-м году уже вовсю шло строительство Барградского подворья, и, в частности, в процессе строительства возникла проблема незнакомства итальянских рабочих с особенностями русской архитектуры, и поэтому Елизавета Федоровна обратилась к Щусеву с просьбой, чтобы он сделал макет в мельчайших подробностях. Этот макет хранился в нашей Свято-Никольской церкви в Баре, в подвалах, и мы чудесным образом, благодаря помощи посла в Италии и настоятеля храма и многих других людей, мы смогли доставить этот макет и включить его в экспозицию музея ППО. Это подлинник, да. Это подлинник с росписью Щусева. Это тот макет, который стоял в Марфомаринской обители почти на протяжении полугода. Вот, и потом пребывал все время на месте строительства Барградского подворья, и к нему обращались итальянские подрядчики и рабочие в процессе строительства.
Ну вот вы так много рассказываете о делах фонда, в том числе и за пределами России, но среди попечителей общества довольно много известных людей, видных политиков. Вот можно ли сказать, что это тоже своего рода такое возрождение традиции? В дореволюционной России ведь в высших кругах было принято заниматься милосердием, благотворительностью, а вот сейчас это тоже продолжается?
Вы знаете, мы с радостью убедились в том, что тема жизнедеятельности великой княгини и великого князя Сергия Александровича интересна на всех уровнях. И мы получили поддержку правительства Москвы, в частности, Сергея Семеновича Собянина. И сейчас вместе с правительством Москвы мы ведем такую большую программу «Великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна на службе Москве и Отечеству». Эта программа включает проведение научных конференций, архивные изыскания, издание трудов и научную и популярную литературу, выступления на радио, фильмы. Мы планируем возрождение креста, который в 1908 году на месте гибели великого князя Сергия Александровича поставила Елизавета Федоровна возле Никольской башни Кремля. Это с внутренней стороны Кремля находится место. Мы сейчас занимаемся архивными изысканиями и идентифицируем исторический фундамент, чтобы на его месте повторить тот самый знаменитый Васнецовский крест, который уже сейчас воссоздан в московских мастерских и, видимо, в следующем году будет воздружен вот на этом месте.
Но это непростая работа, как я понимаю, здесь еще и взаимодействие с ЮНЕСКО какое-то проходит.
Безусловно,
да?
Конечно. Мы получили поддержку управления делами администрации президента. Среди наших друзей есть много влиятельных политиков, общественных деятелей. Но самая главная поддержка, которую мы получаем, это вот наши друзья и коллеги, с которыми мы сотрудничаем. В частности, мы дружим со многими организациями, и церковными, и общественными, и с Марфо-Мариинской обителью милосердия, и с фондом памяти великого князя Сергия Александровича, который известен многим по работе в Новоспасском монастыре. Мы дружим с Макарьевским фондом, это тоже очень интересное учреждение, которое поддерживает отечественную науку, особенно историческую науку, исторические изыскания. Для нас очень важны региональные связи наши. Мы дружим с Уральским землячеством, мы активно контактируем с Пермской епархией, например, осуществляем различные проекты. Мы проводим уже третий год свои благотворительные акции в Алапаевске на месте гибели великой княгини Елизаветы Федоровны. И когда было в честь 153-й со дня рождения великой княгини задуманы Елизаветинские дни в Дармштадте, то мы получили самую широкую поддержку со стороны церкви. Ну, наша программа благословлена святейшим патриархом Кириллом, и мы также получили поддержку от архиепископа Марка Берлинского. И теперь и в Германии самая широкая поддержка православных приходов. И сейчас, проводя Елизаветинские дни, мировую премьеру в Дармштадте, конференцию в Дармштадте с 1 по 4 ноября, мы приедем в Дармштадт более чем с 200 делегатами от Елизаветинского сообщества, как мы его называем. Вот этой весной нам удалось собрать представителей общественных и церковных организаций со всей России и ближнего зарубежья. Но ведь мы знаем, что со времени прославления Елизаветы Федоровны прошло уже 22 года. За эти 22 года появилось множество приходов, монастырей, сестричеств, хосписов, гимназий, православных служб паломнических и многих других. Ну, в общем, тут просто не перечислить все виды работы, которые ведут елизаветинцы. Все эти организации носят имя преподобной мученицы Елизаветы, они сугубо ее почитают и к ней молитвенно обращаются.
А возрождение утраченных кремлевских монастырей вы тоже поддерживаете, да?
Вы знаете, мы поддерживаем это действительно всеми своими силами, тем более, что вот последние наши киносъемки, которые мы проводили в Кремле, сейчас мы готовим фильм к 150-летию Елизаветы Федоровны, и в частности мы имели беседу с Сергеем Девятовым, который был в том числе и участником открытия усыпальницы великого князя Сергия Александровича под Чудовым монастырем, и мы узнали от специалистов такие добрые вести о том, что, оказывается, усыпальница не пострадала при сносе монастырей, в частности, а просто завалена обломками. То есть, возможно, у нас еще будет...
Будут проводиться какие-то археологические,
да,
работы.
Да, обязательно, непременно. Даже есть такие прекрасные предположения, что, может быть, до тех пор, пока там не будут возрождены сами здания, некоторое время это... Ну, вы знаете, по многим европейским столицам, что часто оставляют такие открытые археологические как бы ареалы,
да,
что само по себе представляет огромную ценность. И вот я думаю, что вот такой этап уже близок, что как раз в этом направлении ведут сейчас разработки, исследования специалистов. И мы бы тоже это очень приветствовали, потому что для нас важно в том числе открытие этого святого места, потому что, конечно, мощи святителя Алексея Московского, который очень был сподвижником преподобного Сергия Радонежского, которого очень почитал великий князь Сергий Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, вот это место его упокоения, место, связанное с его житием, и усыпальница великого князя Сергея, который покоился практически под мощами святителя Алексея. То есть этажом ниже, как бы в подклете. И даже есть на самом деле предположение, что храм, который был посвящен во время столетия прославления священномученику патриарху Гермогену, он тоже мог сохраниться в целости и сохранности, потому что он был еще ниже уровня,
да,
усыпальницы великого князя Сергия Александровича.
Но это пока предположение, да, никаких работ не проводилось.
Ну почему? Есть значительные архивные пласты, которые лежат на поверхности, и их поднять не составляет никакого труда. Вот, это известные факты, все эти планы, они понятны, известны, и более того, планы Вознесенского монастыря практически все сохранены, они хранятся в Ленинской библиотеке. Так что нет ничего невозможного в том, по крайней мере, чтобы открыть эти фундаменты, потому что особенность сноса этих зданий, и так же, как и креста великого князя Сергия Александровича, который пострадал одним из первых в 1918 году, Владимир Ильич Ленин, первый набросил петлю на крест великого князя Сергия Александровича, и усилиями его и его сподвижников, это было, его сволокли в Тайницкий сад, и бросили, и разрушили, и разбили. Вот. Но точно таким же образом, уничтожив как бы верхнюю часть памятника, вот так же поступили с Чудовым и с Вознесенским монастырем. Более того, Чудов даже не взрывали, а его разобрали по кирпичикам. И потом просто на уровне, поскольку еще поднялся культурный слой почти на 6 метров, то есть можете себе представить, если начинать археологические раскопки, то мы даже можем увидеть цоколь этих зданий.
Ну, там еще часть обломков каких-то лежат, да, наверняка. Да.
Даже цоколь этих зданий можем увидеть. Так что это интереснейшая работа, и мы, как историки, будем стараться участвовать в этом максимально широко, как нас будут привлекать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в программе «Светлый вечер» глава Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова. Анна Витальевна, можно личный вам задать вопрос? Я вот смотрю на вас, вы прекрасно владеете церковной терминологией, вы разбираетесь в таких тонких вопросах, вы взаимодействуете с духовенством, какие-то делаете проекты, воскресной школой занимаетесь. А вот ваш путь к вере личный, какой он был?
Вы знаете, я, как и многие из наших соотечественников, приняла святое крещение уже во взрослом возрасте. Я училась на историческом факультете Московского университета. И, знаете, для меня особое значение имеет приход веры через пример человека. Да, вот человек, который горит как светильник. Да, и своим светом озаряет и зажигает в душах вот эту любовь ко Господу. И для меня, может быть, пример Елизаветы Федоровны и есть как раз вот пример такого личного благочестия, личной глубокой веры и пример вдохновляющий. Вот так же и на моем пути встретился такой замечательный человек, студент, который учился на философском, тоже на историческом факультете, на истории древнего мира. Он сейчас игумен, а в то время его звали Сергей Донец. Вот. И я никогда в своей жизни не имела дела с людьми из церковной среды. Я даже не представляла, какие это люди. И вот этот человек, сын священника, он своей личностью, своей глубокой верой, своей какой-то удивительной духовной чистотой, он произвел на меня такое глубокое впечатление, что он стал моим восприемником от купели крещения. Но времена были настолько сложные, и так мало доступна была литература. Вот опять же, истоки нашей просветительской деятельности. Нам хочется, чтобы было как можно больше всего издано, как можно шире, как можно доступнее, чтобы звучало печатное слово. И не только печатное слово по телевидению, по радио. Вот. А тогда все это было недоступно, и святое причастие я приобщилась к Христовых тайн только через 12 лет. Вот. И воцерковлялась я в Чехословацкой православной церкви, поскольку мой супруг дипломат, и мы пребывали с ним в заграничной командировке.
Это какие годы были?
Это было ровно 23 года назад.
Угу. Самое-самое начало 90-х.
Да. Вот, так что, и опять же, мое воцерковление, мой приход в храм связан со святынями Богоявленского собора и со святителем Алексеем из Чудотворной Казанской, потому что мы тогда жили на Старой Басманной. И
вот соседями храм, мы с вами тогда были.
Да, храм, который я посещала, как раз был Богоявленский собор.
Елоховский.
Да, Елоховский собор. И потом вот как-то вот этот короткий период моего воцерковления в Елоховском, и потом сразу вот храм святителя Николая в Братиславе. Вот, и много, 8 лет в Братиславе. У нас так получилось, что была прекрасная диаспора, состоящая из людей, которые уехали или после революции в Братиславу, или некоторые до революции.
То есть еще первая волна эмиграции, да?
Да, да. И староста храма Александр Чумаков, такой удивительный человек, совершенно потрясающий. Он стоял во главе русской диаспоры православной, удивительный подвижник православия, который чудесным образом сохранял и традиции, и быт, и верность Русской Православной Церкви. Он привлек меня сразу же в церковный хор, ну и так далее. Я стала активным членом общины, и потом сложилось так, что по возвращении сразу же Господь призвал на строительство вот Спасского храма в селе Усово, ну и потом уже появился фонд. И...
А что, нашли ли вы что-то в церкви, чего нет вот в обычном мире?
Вы знаете, я думаю, что обычный мир строится на на церкви, как бы на вере, иначе это не может быть. Как бы вся жизнь, она строится на вере, и она может быть полной, и нужной, и востребованной, и вечной, только если человек воцерковлен. И поэтому всем своим друзьям, всем людям, которые приходят в храм, я говорю, не стойте на обочине церкви, приобщайтесь к святых животворящих Христовых тайн, живите полной жизнью церкви, и только тогда вы обретете действительно смысл своей жизни, и вы найдете ту верную дорогу, которая приведет вас к жизни вечной и принесет максимальную пользу ближнему здесь, в этой жизни.
Удивительно, что вы говорите это от собственного опыта, и, наверное, люди вам верят хотя бы потому, что вы сами через это прошли.
Вы знаете, я вот считаю, что Господь так привел меня в храм, что я должна благодарить Его всю свою жизнь. И так же, как когда-то для меня люди православные послужили примером, так же и мы должны создавать такую благодатную атмосферу любви, что бы мы ни делали, да, какое бы дело за границей, или в Москве мы это делаем, или в Усове. Если мы будем создавать вот эту вот радость, и эта благодать будет присутствовать в нашей работе, тогда и люди придут и получат от этого пользу.
Да, и будет всем действительно польза. Возвращаясь все-таки к княгине Елизавете, ведь этот год юбилейный, вы уже упомянули, 150 лет со дня рождения великой княгини. Вот как бы уже год заканчивается. Что еще можно успеть посмотреть? Куда вы наших радиослушателей направите? Какие мероприятия еще будут?
Вы знаете, мы вообще считаем, что год начинается. Она родилась, но 150 лет ей еще целый год.
Ну, поэтому, кстати, да,
да, поэтому мы рассматриваем 1 ноября сего года как начало торжеств. И весь год будет посвящен имени Елизаветы Федоровны, торжествам, различные мероприятия мы предполагаем провести. В частности, мы очень хотели бы собрать святыни, связанные с жизнью и деятельностью Елизаветы Федоровны, великого князя Сергия Александровича, в Малом Манеже. В начале февраля мы планируем провести выставку, которая будет называться «Сергий и Елизавета». В частности, знаете, вот есть такие святыни, например, в музеях Московского Кремля, которые, к сожалению, часто бывают за границей, но ни москвичи, ни вообще россияне их не видят.
Но, да. К сожалению, как со многими музеями.
Да, это в частности, вот сделанные по эскизу Васнецова покров на гробницу великого князя Сергия Александровича. Удивительный, уникальный, высокохудожественный предмет, который мы надеемся все-таки получить. Существует целый ряд святынь и личных вещей великого князя Сергия Александровича, которые были обретены на месте его гибели. Они также находятся в запасниках музея Московского Кремля. Исторический музей открывает свои сокровищницы и показывает нам уникальные совершенно вещи, которые, я надеюсь, тоже попадут на выставку. В частности, например, я была очень тронута, увидев в отделе драгметаллов такой портсигар, когда великий князь Сергий Александрович был назначен шефом Преображенского полка, командиром, то в его ведение поступил престолонаследник цесаревич Николай. И Николай, видимо, в честь своего прихода в Преображенский полк подарил такую памятную вещь. Там его портрет и подписи всех преображенцев на обратной стороне. Ну, на самом деле, таких удивительных вещей есть потир из Преображенского собора в Санкт-Петербурге. Очень много интересных вещей. Не хочу раскрывать всех секретов.
Вот все это мы сможем увидеть в Малом Манеже.
Все это мы сможем увидеть в Малом Манеже в феврале. Вот даты будут зависеть от расписания выставок в Манеже, поскольку, конечно, эта выставочная площадка очень востребована в Москве. Вот в мае пройдет очередной съезд елизаветинцев. Это большой форум общественно-научное елизаветинское наследие сегодня. Вот. Мы сейчас работаем над созданием фильма, посвященного Елизавете Федоровне. Будет обязательно премьера. Мы надеемся, что, может быть, даже уже в этом году. Может быть, до Рождества мы даже успеем это сделать. Вот. Мы предполагаем также создание оперы, посвященной Елизавете Федоровне.
Ничего себе.
Да, у нас есть либретто и уже предварительные договоренности по поводу новой оперы. Вот.
Где будете ставить?
На площадке новой оперы в Москве. Это будет. Мы хотим этой премьерой завершить Елизаветинский год.
То есть это где-то примерно через год можно будет посмотреть, услышать.
Да. Мы, например, сейчас проводим выставку, которая будет длиться на протяжении года и пройдет все европейские столицы. С Россотрудничеством мы сделали выставку «Путь ко Христу», посвященную Елизавете Федоровне. Но самое большое и значимое мероприятие, наверное, все-таки мы хотим посвятить началу этого года. С 1 по 4 ноября в Дармштадте, на родине великой княгини Елизаветы Федоровны, пройдут Елизавета Елизаветинские дни, которые включат в себя целый ряд удивительных мероприятий и событий, я бы сказала, культурных событий, потому что 1 ноября торжества начнутся в храме Марии Магдалины, который, как мы знаем, построил император Николай II для своей супруги, императрицы Александры Федоровны, ее сестры Елизаветы Федоровны в Дармштадте. И этот храм действительно построен на русской земле, потому что в фундамент была насыпана земля из всех губерний Российской империи. Вот. Там пройдет замечательная вечерня, посвященная новомученикам российским, авторство и автор и составитель ее Анатолий Викторович Конотоп, очень известный музыковед, который составил ее из знаменных распевов Супраслийской лавры.
Да.
Вот на следующий день будет божественная литургия, в состав которой войдут песнопения, церковные песнопения современных композиторов. То есть литургия будет на музыку современных композиторов. Затем откроется большая конференция, посвященная Елизавете Федоровне, на которую будет приглашено более 200 представителей научного сообщества, общественных организаций практически со всего мира. Из Лондона, из Великобритании, Австралии, Франции, Бельгии, Германии. То есть среди них будут и представители Гессенского дома, потому что не могу сказать, что родственники Елизаветы Федоровны, потому что родственники остались, допустим, в Калифорнии. Это родственники великого князя Дмитрия Павловича, воспитанник великой княгини Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. Это дети великого князя Павла Александровича, расстрелянного, как мы знаем, в Санкт-Петербурге в 2018 году. И среди этих гостей, возможно, будут князья Пол и Майкл Линский. Они прекрасно сотрудничают с музеями в России, чтят память своих предков, делятся своими коллекциями, находятся в постоянном контакте с царскосельскими музеями, например. Но это очень известные благотворители, которые, надеюсь, почтят своим присутствием тоже вот дармштадтские наши торжества. Вот. И самое главное культурное событие будет мировая премьера, который пройдет 2 ноября в Дармштадте, а 4 ноября в концертном зале Чайковского в Москве. Это премьера, это новая работа Анатолия Викторовича Конотопа, расшифровки первого многоголосия начала 17 века. То есть до последнего времени предполагалось, что многоголосное пение вообще в России в 17 веке звучало...
Не было.
Да? Да. И вот это его открытие, его переложение в исполнении синодального хора прозвучит вечером праздничного дня 2 ноября в Дармштадте, и 4 вечером приглашаем всех на мировую премьеру. Афиши будут по всей Москве, это будет широко анонсироваться, и билеты будут доступны, так что все желающие могут попасть и услышать это замечательное произведение. И 3 числа будет продолжаться работа конференции, и планируем также провести заключительный вечер этих торжеств в замке Кронштейн. Это место, где родилась Елизавета Федоровна. Вообще у нас такое радостное ощущение, потому что весь дворец герцогов Гессен-Дармштадтских нам любезно предоставляют на 2 дня на время проведения конференции. То есть у нас будет возможность еще широко развернуть выставки, посвященные Елизавете Федоровне, современным елизаветинским организациям в России, почитанию Елизаветы Федоровны. То есть это будут такие грандиозные торжества. Но мы непременно обо всем об этом расскажем, доложим, снимем фильм, и все об этом узнают и увидят.
И, конечно же, в эфире «Радио Вера», Анна Витальевна, вы, наверное, появитесь и еще
расскажете
нам
все это
о
послушаем.
Том, как будет проходить юбилейный год.
С радостью. И я хотела бы вот на одно из ближайших мероприятий, которое будет проходить в Марфо-Мариинской обители, Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, открывает 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, престольного праздника Покровского храма, выставку «Милосердие в истории русский вклад от Крымской войны до Великой». Все вы знаете, дорогие радиослушатели, что сейчас проходит огромное количество выставок, посвященных столетию Первой мировой войны, но вот особенность этой нашей работы в том, что мы привлекли частных коллекционеров и музеи Екатеринбурга, например, собрание Екатеринбурга, санкт-петербургских коллекционеров, в общем, объединили их всех в общей работе, посвященной милосердию, как бы традиция милосердия до Первой мировой войны. То есть хронологически наша выставка заканчивается 2014 годом. И мы планируем в следующем году продолжить работу этой выставки и назвать ее «Милосердие в истории. Русский вклад. Романовы». И уже рассказать о вкладе царской семьи в дела милосердия в ходе Первой мировой войны, то есть 15-18 год, соответственно.
14 октября в Марфо-Маринской обители.
14 октября в Марфо-Маринской обители в час дня откроется выставка, и 15 в 10 часов утра откроется конференция с таким же названием, такая общественно-научная конференция, в которой примут участие тоже представители различных научных сообществ, представители, например, Пермского университета, Екатеринбургского, Институт всеобщей истории, Институт славяноведения и балканистики Академии наук, ну и другие специалисты, эксперты.
Спасибо огромное, что были у нас сегодня в гостях. Я напоминаю, наш гость — глава Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Витальевна Громова. Удачи вам в ваших начинаниях.
Спасибо большое.
Приходите обязательно еще. Алексей Пичугин, Денис Маханько. До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».